Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 19 октября. В студии Надия Константинова и Егор Устинов. Добрый вечер. И сегодня мы будем говорить о таком. Пенсии дончан и луганчан после 1 января в безопасности, уверяет власть. Почему украинцы срочно ринулись вакцинироваться? И что может рассказать о событиях на Донбассе военная фотография? Восьмой год на оккупированных территориях Донбасса правозащитники фиксируют тяжкие преступления против украинских граждан. Людей бьют, над ними издеваются, их пытают. На днях ожидается решение суда о заочном осуждении члена вооруженного формирования ДНР. Ему инкриминируют пытки и жестокое обращение с пленными военнослужащими. В студии будем говорить на эту тему, когда же будет возможность давать преступникам реальные сроки за совершенные зверства. Об этом в студии будем говорить с нашими гостями. Сегодня это Станислав Асеев, журналист, блогер, бывший узник донецкой тюрьмы изоляции, а также Андрей Диденко, координатор программ Харьковской правозащитной группы, эксперт по вопросам пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы, и Татьяна Катриченко, представительница организации «Медийная инициатива за права человека», координатор направления «Проблема заложников в ОРДЛО». Уважаемые слушатели, я вас призываю присоединиться к нам, к нашему эфиру, звонить по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сейчас я предлагаю послушать новости о наиболее интересных событиях. Вам расскажет мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Россия несет ответственность за начало войны на востоке Украины. Кроме того, ее агрессивные действия являются главным препятствием для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Киеве по результатам переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном. Чиновник подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Украине. Остин также подчеркнул, что США продолжат поддержку стран Черноморского региона для противодействия России. Он также добавил, что США и другие члены НАТО поддерживают Украину в ее намерении стать полноправным членом Альянса. Напомню, 31 августа министр обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин подписали соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства США и Украины. Документ усиливает сотрудничество между двумя государствами в сфере обороны. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Ранее Москва заявляла, что не причастна к конфликту на Донбассе, и там могут быть разве что российские добровольцы. Российские гибридные формирования два раза сегодня обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки и Зайцево. За прошедшие сутки незаконное вооруженное формирование 7 раз нарушали режим прекращения огня в районе Песок, Новолуганского, Авдеевки, Водяного на Приазовье и Крымского. Потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах Куйбышевского района Донецка. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в обстрелах Золотого 5, Калина. Сокольников. Мониторинговая миссия ОБСЕ в Горловке возобновила свою деятельность, об этом говорится в последнем отчете миссии. ОБСЕ сообщает, что перед зданием базы наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Напомню, миссия ОБСЕ приостанавливала деятельность на Донбассе из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке. Митингующие требовали освобождения представителя группировки ЛНР Андрея Косяка, которого задержали украинские военные 13 октября. Он под прикрытием проведения работ по разминированию разведывал оставленные позиции ВСУ. Венецианская комиссия рекомендует Украине изменить законопроект о переходном периоде для Крыма и Донбасса, а также привлечь к его наработке жителей неподконтрольных Киеву территорий. В заключении говорится, что законопроект Министерства реинтеграции Украины включает много довольно общих и расплывчатых положений. Кроме того, в законопроект включены определения терминов, которые не всегда совпадают с соответствующими терминами, которые используются в международном публичном праве. Запрос на предоставление вывода по законопроекту о переходном периоде поступил в Венецианскую комиссию от министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. 4 августа Кабмин одобрил законопроект. Документ зарегистрировали в Верховной Раде 10 августа. Украина запустила виртуальный музей российской агрессии. Он будет наполняться фактами о преступлениях России в аннексированном Крыму и на Донбассе. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, пока что в виртуальном музее 20 кейсов, касающихся конкретных преступлений, которые совершила Россия в Крыму в 2014-2015 годах. Они содержат свидетельства очевидцев, правоохранителей и жертв агрессии и расположены в хронологическом порядке. В дальнейшем на сайте будут публиковать также данные о событиях на Донбассе. Дробович отметил, что сбором информации и наполнением сайта занимались волонтеры и общественные организации, но проверку сведений на достоверность проводила прокуратура. Дробович также сообщил, что виртуальный музей на стадии подготовки к запуску трижды пытались взломать представители страны-агрессора. 15 579 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки, об этом сообщает Министерство здравоохранения. А в Донецкой области, в частности, 899 человек заболели ковидом, 55 человек умерло от осложнений болезни. На Луганщине 611 новых случаев заражения, 34 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 44 человека умерли от осложнений ковид, а новых заболевших данных нет. В Ордо 1204 заболевших и 104 умерших. В больницах Краматорска заняты все места для больных с коронавирусом, обеспеченные кислородом. Об этом сообщил начальник отдела здравоохранения Андрей Петриченко. По его словам, сегодня в городе более 15 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, из них только 1% вакцинированы от коронавируса. Представитель облздрава отметил, что в больнице номер 3 развернули 20 дополнительных мест с кислородом. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем до плюс 11.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Мы рады приветствовать слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Я напоминаю нашим слушателям, что уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон. Вы можете позвонить и задать свои вопросы, оставить свое мнение, прокомментировать по телефону по номеру 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Я напомню, что мы сегодня будем говорить о пытках и военных преступлениях на оккупированных территориях Донбасса.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Введение красной зоны эпидемической опасности в Донецкой области вызвало огромные очереди в пунктах вакцинации. Сотни людей жалуются, что не могут сделать прививку, чтобы получить сертификат. Сами вакцины в городах пока есть, но не все недоступны для первой дозы. Как переживают люди строгие ограничения и почему медики не увеличивают количество пунктов вакцинации, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
На автовокзалі Краматорська сотні людей чекають свою чергу, аби отримати щеплення від коронавірусу. Два місяці цей пункт масової вакцинації був практично порожній, але останніми днями тут аншлаг. Причиною стало запровадження червоного режиму епідеміологічної небезпеки. Житель Краматорська Володимир вважає, що це навряд чи допоможе втримати епідемію.
Ну, якщо б він допомагав, може бути, ну, мені здається, толку не буде. Потому что, пожалуйста, что там, сколько людей, кто знает, тут больные, не больные. Ну, вот тут, пожалуйста, вот весь локдаун. Что? Сейчас в одном месте нет людей, в другом полно.
Пані Людмила вважає, що локдаун негативно позначиться на добробуті людей, адже ті, хто не зможе працювати, не отримає зарплатні. Треба не заборони вводити, вважає жінка, а створювати гідні умови для вакцинації.
Людям надо жить, питаться, зарабатывать деньги людям надо. Как человек, у которого денег негде взять, как он будет жить, если он будет сидеть в локдауне? Где он деньги возьмет? Чем он детей будет кормить? Это ненормально. Это ненормально.
Роботою пункту вакцинації незадоволений і пан Павло. Чоловік каже, що 3 години чекає на щеплення, але сьогодні навряд чи встигне отримати свою дозу.
Що це таке за очередь на прививку? Нам говорять, що прививатися люди не хочуть. Проблема. А я вижу, що тут ніяк проблема в тому, що прививку зробити. Щоб привитися, от я стою в очереди, вони до півтретього працюють. Пройду я. Один чоловік робить прививку.
В міському центрі первинної медико-санітарної допомоги кажуть, що в них наявні 3 вакцини. Усі вони зареєстровані в Україні. Але певний дефіцит вакцин може статись, адже обласний склад порожній, говорить директор центру медико-санітарної допомоги Олександр Власенко.
Я сьогодні з'ясовував, на складі центральному в Українську вакцини немає. На даний час. Тобто зараз ми розраховуємо на ті запаси вакцини, які є.
В облдержадміністрації заспокоюють, мовляв, до кінця тижня область має отримати близько 50 тисяч доз вакцин проти COVID-19. Водночас там наголосили, що не можуть збільшити кількість пунктів щеплень, адже в медичних закладах не вистачає лікарів. Говорить заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Донецької облдержадміністрації Олександр Педенко.
Я сьогодні, власне, був в центрі масової вакцинації здесь, в Краматорську, на автовокзалі. Я знаю, що був ажіотаж в центрах масової вакцинації в місті Маріуполі. Все це нам відомо, але ще раз закликаю не створювати такі штучні перегради. Більше кількість медичного персоналу ми задіяти не можемо, оскільки потрібно комусь лікувати і амбулаторно, і стаціонарно. Півроку ми вас запрошували кожного дня прийти та щепитись.
Аби не створювати черг, людей закликають записуватись до пунктів вакцинації в амбулаторіях, але в багатьох з них не працюють телефони. Також розповідають люди, що туди неможливо записатись за допомогою онлайн-ресурсів. Микита Луцький, Радіо Донбас Реалії.
Пенсии переселенцам будут начисляться и после 1 января 2022 года. То, что Ощадбанк больше не продляет действие просроченных карт, никак на это не повлияет, уверяет украинская власть. Конечно, чтобы снять эти деньги, нужно будет получить новую карту, но с самими пенсиями все будет в порядке. Чтобы ответить на ваши вопросы, которые посыпались просто после решения Ощадбанка, радио «Донбасс Реалии» растормошило госструктуры и многих экспертов. Теперь рассказываем, как обстоят дела. Сразу о главном. Выплаты могут прекратить только если пенсионер не прошел верификацию. Однако до окончания карантина она отменена. То есть ваши пенсии будут начисляться, даже если вы не можете выехать из ОРДЛО.
В Ощадбанке сообщают, что в последний раз продлевают действие платежных карточек переселенцев до 1 января следующего года. После этого автоматическое продление срока действия карточек прекратится, и переселенцам необходимо будет получить новые карты. По словам заместителя директора департамента электронной коммерции и платежных средств банка Дмитрия Баштового, автоматическое продление действия карточек имеет много рисков, как для банка, так и для клиентов, и его вводили как в кратковременную меру. С октября эту функцию убрали для всех клиентов, кроме переселенцев, но с января они будут продлевать и им. Однако это не означает, что люди потеряют свои деньги, говорит Дмитрий Баштовой.
Рахунок у клиента як був, так і не залишається. Гроші на ньому, які були, вони його будуть чекати. Якщо клієнт звернеться пізніше, він отримає ці кошти без проблем. Тобто, да, картка – це ключ до рахунку клієнта. Навіть якщо він пізніше звернеться до банку, він отримає нову картку і отримає всі кошти, які на цьому рахунку йому належать.
Об этом же в ефірі Радіо Донбас Реалі розказали перший заместитель міністра по ділам временно окупованих територій Ростислав Землінський.
Ніхто не скасовує нарахування і зарахування на банківський рахунок людині цих коштів. А скористатися вона може з ними тоді, коли вона прийде і отримає нову карточку тут же, тому що вони ж перевипускає, буде перевипускати ще одний банк. Прийде, отримає І тут же чи через там банкомат зніме, чи через паспорт в касі, ну і карточку. І тут якби ну є така можливість.
Що ж касається прохождення верифікації, необхідної для продовження начислення пенсії, то здесь поки ніяких змінень не було. Вона відмінена до окончания карантину. Рано или поздно это должно было произойти, считает юрист общественной организации «Донбассос» Михаил Фоменко. По его словам, продление карт больше, чем на полтора года – это сверхъестественные операции. И согласно тому же порядку выплаты через банковские счета, если выяснится, что получатель умер, а ему продолжали переводить пенсию, то банк потом обязан вернуть эти деньги в пенсионный фонд. И это порождает их желание не рисковать. И эту позицию, говорит юрист, можно понять. В то же время он с такой позицией не может согласиться, так как на другой чаше весов возможности тех людей, которые на неподконтрольных территориях стали жертвами обстоятельств. К тому же, как показывает опыт, люди могут столкнуться с проблемами разного толкования законодательства различными организациями.
Весной 2021 года сталкивались с волной остановки выплат пенсии из-за того, что согласно нормам законодательства, если идентификация не проходится больше года в банке, то это основание для прекращения выплаты пенсионного фонда пенсии. То есть и понадобилось разъяснение там Минсоцполитики для того, чтобы эту ситуацию урегулировать. То же самое может быть и сейчас, поэтому ну, тут нужно понимать, что ожидать можно все, что угодно.
Сейчас, по мнению юриста, нужно какое-то решение, чтобы нардеп и правительство, профильное министерство определились, что же делать дальше, так как ситуация с пандемией не улучшилась, и пункты пропуска на Донбассе практически полностью заблокированы. А времени для принятия решений еще достаточно. Тем временем координатор адвокационного направления благотворительного фонда «Восток-СОС» Александра Дворецкая считает, что Ощадбанк должен продлить действие карточек и после 1 января. Однако это должно быть решение не самого банка, а Кабмина.
Но если кабинет министров выступит инициативой с продлением, то такое продление будет. Это государственный банк. Определенный единственный государственный банк для обслуживания пенсионеров с временно оккупированных территорий, в принципе, внутренне перемещенных лиц. И по этой причине он должен выполнять государственную политику. Если государственная политика будет такая, а здесь будет ответственность в первую очередь Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников, мы будем говорить о Министерстве социальной политики, которые должны эту политику реализовывать. Поэтому спрашивать надо не с руководства Ощадбанка, а с кабинета министров Украины.
В самом Ощадбанке не исключают, что такое возможно. Если Кабмин примет такое решение, то банк будет его выполнять. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Восьмой год на оккупированных территориях Донбасса правозащитники фиксируют тяжкие преступления против украинских граждан. Людей бьют, над ними издеваются, их пытают. На днях ожидается решение суда о заочном осуждении члена вооруженного формирования ДНР. Ему инкриминируют пытки и жестокое обращение с пленными военнослужащими. Когда же будет возможность давать преступникам реальные сроки за содеянные зверства? И что сейчас происходит в тюрьмах на оккупированных территориях? Об этом и других темах мы будем говорить с нашими гостями. И сегодня это Станислав Асеев, журналист, блогер, бывший узник Донецкой тюрьмы изоляции, а также Андрей Диденко, координатор программ Харьковской правозащитной группы, эксперт по вопросам пыток, и Татьяна Катриченко, представительница организации «Медийная инициатива за права человека», координатор направления «Проблема заложников в ОРДЛО». Уважаемые слушатели, я вас призываю присоединиться к нам в эфир и задать свои вопросы, прокомментировать или оставить свое мнение по телефону 0800 300 403. Напоминаю, что звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
И с нами сейчас на прямой связи наш коллега, журналист и бывший узник Донецкой тюрьмы изоляции Станислав Асеев. Станислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кому, как не вам, которые провели эти 2,5 года в изоляции, знать о ситуации с пытками на оккупированных территориях. По вашей информации, что сейчас происходит в этих секретных тюрьмах? Владеете ли вы такими свежими данными?
Ну, на самом деле, несмотря на то, что я действительно провел там 2,5 года, информация именно из мест, где происходят пытки, она очень скудна и практически не поступает. Это вот буквально несколько дней назад стало известно, скажем так, свежая появилась информация о тюрьме и изоляции, секретной тюрьме, в которой, в общем-то, и я был большую часть своего плена. Она касается администрации изоляции, и, как стало известно, скажем так, от людей, которые относительно недавно освободились из мест лишения свободы, то, в общем-то, никого из администрации изоляции вот тех времен 15-х, 16-х, 17-х и 19-х годов, да, там не осталось. То есть этих людей просто оттуда убрали, и они исчезли. Живы они или нет, находятся они еще на территории Донецка или нет, на самом деле информация об этом полностью отсутствует. Но на территории изоляции их уже нет.
То есть это какая-то ротация своеобразная в кавычках?
Я бы не назвал это ротацией, потому что это люди, которые... Ну, вы понимаете, что это военные преступники, которые... У них руки по локоть в крови фактически. И их, естественно, не меняли на других людей, потому что нужно, во-первых, найти людей, которые согласятся, грубо говоря, на такую работу. А во-вторых, если это можно вообще назвать работой. А во-вторых, в этом нет смысла, потому что эти люди, в общем-то, уже запятнали себя, и они поэтому годами там находились. Их убрали, скорее всего, именно по той причине, что уже 2 года мы бьем во все колокола, где только возможно. И относительно недавно, где-то это, может быть, несколько месяцев назад, да, опубликовали их фамилии и российские паспорта, конкретно 3 из этих людей, да, 3 из администрации изоляции. И, вероятно, их руководство приняло решение, поскольку они уже засвечены, убрать абсолютно всех оттуда. Но, тем не менее, сама тюрьма продолжает до сих пор функционировать, то есть там держат людей, и, ну, может быть, режим чуть-чуть смягчился за счет того, что там все-таки нет этих садистов.
Станислав, сколько сейчас приблизительно узников изоляции?
Очень сложно сказать. Вот как раз насчет этого свежей информации нет. Она касается только апреля, ну, наверное, апреля, да, где-то этого года. И на тот момент там находилось около 50 человек.
Кто эти люди?
Вы имеете в виду заключенные?
Да.
Это кто угодно, на самом деле. То есть, когда я там находился, это, ну, во-первых, половина заключенных – это местные боевики, а вторая половина – это гражданское население, это врачи, это бизнес, это айтишники, это проукраински настроенные жители, которые там что-то написали, например, в соцсетях, и за это попали на подвал и, в общем-то, были обвинены как шпионы и террористы. То есть, это, по сути дела, кто угодно, кто представляет какую-либо угрозу или интерес для того режима, если мы говорим, например, о бизнесе.
То есть разными путями попадали люди в изоляцию, у каждого абсолютно. Были свои причины, да?
Абсолютно, но все с одинаковым результатом. То есть люди проходили через пытки и в конечном итоге подписывали документы о том, что они либо шпионы, либо террористы, либо экстремисты.
Скажите, пожалуйста, 2 таких, вот сейчас предъявлено подозрение Денису Куликовскому, да, более известному как Палыч, и также Роману Лягину, который также обвиняется в организации этой тюрьмы изоляция. Какие сейчас есть что-то свежее в их судебных процессах?
Дело в том, что дело Лягина идет уже, насколько я знаю, несколько лет, и он действительно находится в заключении. Это, наверное, единственный человек вот из тех из администрации, изоляции, которые когда-то организовывали эту секретную тюрьму, фактически концлагерь, кто попал вообще под украинское правосудие. Что касается Куликовского, то это вообще отдельный эпизод, да. Сейчас, может быть, говорить еще о нем не стоит, но формально ему действительно объявлено подозрение, как и 8 остальным лицам администрации изоляции, чье дело сейчас уже передано в Красноармейский горрайонный суд. Вот. Поэтому на сегодняшний день им заочно как бы объявлено подозрение, и заочно этих людей будут судить.
Станислав, на ваш взгляд, есть ли политическая воля у Украины расследовать подобные преступления?
Ну, как вам сказать, в те 2 года, вот тот опыт, который я имею за эти последние 2 года, да, показывает, что это дело нужно толкать буквально каждый день, причем желательно через западные институции, и тогда эта воля появляется на местах, я имею в виду в центральной власти украинской. Конечно, изоляция сама по себе, и не только изоляция, а вообще и другие незаконные места лишения свободы и пытки, она не трогает близко власть, потому что эти люди, в общем-то, не проходили через это, их родных там тоже нет, и они относятся относятся к этому как к работе, то есть достаточно формально. Поэтому у людей, у которых есть личная заинтересованность, это такие люди, как я, например, и другие пленные, да, ну, конечно, мы каким-то образом толкаем это для того, чтобы политическая воля все-таки появлялась в нашей власти.
Станислав, спасибо вам за участие в нашем эфире. А сейчас с нами также на прямой связи правозащитник Андрей Диденко. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот вы слушали мой разговор с Станиславом Асеевым, да? Какие-то у вас есть тоже данные про количество, хотя бы ориентированное количество заключенных в секретных тюрьмах в ОРДЛО? Потому что за данными, по данным Генеральной прокуратуры, на оккупированных территориях Донбасса содержится более 3500 людей. Но вот считается, что эти цифры очень уменьшены. Согласны ли вы с этим, господин Диденко?
Вы знаете, очень тяжело, я согласен с экспертом, который только что выступал, с Станиславом Асеевым. И действительно, эту информацию получать очень тяжело, она очень скудная, ее нужно по нескольку раз перепроверять. И фактически информацию о пытках собирается не только Генеральной прокуратуре, но и Службой безопасности Украины, и общественными организациями, которые занимаются этой спецификой, очень сложной этой работы. И вообще говорить о каких-то цифрах очень тяжело, очень сложно. Я могу только допустить, что цифра, озвученная Генеральной прокуратурой, она на самом деле может быть больше. И мы уже узнаем об этом спустя какое-то время. Опять же, информация о пытках и о ситуации, которая происходит в местах заключения, потому что местами заключения могут быть подвалы, могут быть абсолютно неприспособленные для содержания людей помещения. И мы об этом тоже узнаем лишь тогда, когда люди либо каким-то образом удается им освободиться из этих страшных подвалов, этих страшных казематов, либо если происходит обмен, либо если какие-то происходят ситуации, что человек попадает уже на подконтрольную Украине территорию и рассказывает об этих пытках, рассказывает об этих местах, рассказывает об этих людях, которые там находятся, мы тогда имеем уже на поверхности и фамилии, и конкретные факты, и органы государственной власти документируют эти нарушения прав человека. Я напомню о том, что пытки они неприемлемы любыми правовыми нормами. Пытки неприемлемы в рамках международного права. И то, что происходит сейчас на этой территории, о которой мы говорим, это вне любого правового поля. Также я хотел бы напомнить, что в 2018 году были отчеты и мониторинговой миссии ООН, и Amnesty International именно о пытках. И там говорилось о том, что есть факты пыток, которые были применены как так называемыми боевиками на неподконтрольной территории, так и украинскими военными. Но в чем разница этих пыток и в чем разница этих вещей? В том, что украинские власти имеют возможность привлечь к уголовной ответственности лиц, которые причастны к этим пыткам. Порой это даже чрезмерное привлечение. Мы можем фиксировать целый ряд людей, которые находятся в тюрьмах украинских, которых предъявлены обвинения, но эти обвинения не имеют под собой доказательной силы, и есть сомнительные, и очень много таких случаев. И те случаи, которые происходят на неподконтрольной Украине территории, где эти пытки абсолютно неконтрольные, невозможно привлечь к ответственности этих людей, абсолютная безнаказанность, и это пугает, это действительно говорит о том, что только при вмешательстве международных структур, только при бить, как говорится, в колокола, как сказал Асеев, что нужно каждый день напоминать об этом, каждый день нужно толкать этот паровоз для того, чтобы все-таки была реакция, чтобы фиксация происходила этих пыток. И в дальнейшем я, конечно же, надеюсь на то, что будет и правовое урегулирование, что будет и ответственность, и все-таки надлежащее наказание, не невозвратность покарания, необратимость этого наказания, она должна все-таки наступить.
Андрей, вот вы говорили про то, что есть отчеты международных правозащитников по ситуации на временно оккупированных территориях. А сейчас насколько легко международным мониторам попасть туда и собрать какую-либо информацию?
Но опять это все по крупицам собирается. Опять же, где гарантия? Вы наверняка помните тот случай, когда в заложниках оказались представители миссии ОБСЕ. И таких случаев очень много. Где гарантия того, что попав на эту территорию неподконтрольную, можно самим не оказаться в подвалах и самим не быть в статусе этих жертв. Поэтому информацию, отвечая на ваш вопрос, собрать очень тяжело, очень сложно. И она собирается по крупицам, через волонтеров, через людей, которые сами пережили эти пытки. И она стекается в государственные органы, и потом это уже в рамках уголовных преследований, в рамках уголовных дел, и в том числе и заочные приговоры. Я так вижу эту ситуацию.
И к нам присоединяется Татьяна Катриченко, представительница организации «Медийная инициатива за права человека», координатор направления «Проблема заложников Вордло». Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
По информации, которую озвучили ваши коллеги и Станислав, и Андрей, вот информация, опять-таки повторяем, что по крупицам собирается. У вас есть данные, какие у вас есть и какая есть последняя информация от родственников, от жертв этих пыток на временно оккупированных территориях?
Достаточно обширный вопрос. В принципе, мы знаем, что пытки, да, применяются к людям от начала задержания, да, и потом также до последнего дня, до так называемого освобождения в рамках обмена или каким-то другим образом. Что касается ситуации сейчас, то, в принципе, мы понимаем примерно, где находятся люди, которые внесены в список, так называемый список СБУ, да, по поводу пыток к этим людям, да, информации, к счастью, с каждым годом становится несколько меньше. Мы знаем, что так называемая изоляция, про которую говорил Станислав Асеев, да, она сейчас работает, скажем так, в меньших объемах. Или вообще не равно, в то же время работает так называемая МГБ, в подвалах которого и в кабинетах которого также применялись и применяются пытки к незаконно задержанным.
Вот скажите, если конкретизировать ситуацию и будем говорить об осуждении и приговорах этим преступникам, преступникам, когда уже вынес суды, выносят решение и объявляет их уже преступником, вот имеем конкретный приговор, да, конкретную ситуацию. Некий Вадим Погодин, который командир подконтрольной России вооруженной группировки «Керчь». Его приговорили к пожизненному заключению за пытки и дальнейший расстрел Степана Чубенко. Я напомню, что в 2014 году Степана Чубенко задержали, его пытали и потом расстреляли всего лишь за то, что он, этот парень, имел символику украинскую. Вадим Погодин сейчас спокойно себе живет в Крыму, имеет там свой бизнес. Вот есть ли вероятность того, что он будет сидеть в тюрьме? Есть приговор?
Конечно, нам бы хотелось, чтобы так было. Мы знаем, что большинство так сейчас происходит заочных производств, да, и сейчас есть возможность выносить заочные также приговоры. Поэтому, так как это, если честно, я не помню, по какой статье он был приговорен, да, если это военное преступление, то военное преступление, оно без срока давности, то есть когда-то в каком-то времени, да, в ближайшем или дальнем, все-таки его удастся задержать. И его могут задержать не только в Украине, но и в других странах. Например, я понимаю, что в Крыму это будет достаточно сложно сделать, особенно в данных условиях, но в Российской Федерации, оккупировавшей полуостров, также, возможно, поменяется власть, и тогда каждый из таких преступников будет наказан.
Я напоминаю нашим слушателям, что присоединиться к нашему разговору, задать нашим экспертам вопросы, либо же, может быть, какие-то комментарии свои, какие-то мнения выразить, вы можете по телефону 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные по обе стороны от линии разграничения. Мы дальше продолжаем разговор с экспертами. Андрей, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что есть уже, вы владеете информацией, какие-то есть факты о том, что бывших людей, причастным к так называемой группировкам ЛНР и ДНР, они были задержаны за границей, так?
Я просто уже не готов назвать фамилии прямо сейчас, но уже такие ситуации возможны. И опять же, если есть уже нарушение прав человека, если есть военное преступление, если есть решение суда, то человек, который может выехать из-под неподконтрольной правительству территории или временно оккупированного Крыма, он может оказаться под стражей и может быть потом привлечен к уголовной ответственности. И я надеюсь, что таких историй мы услышим больше и больше со временем.
В мае этого года украинский парламент принял закон, так называемый, проголосовал за проект 2689, закон о военных преступниках. Как вы, Татьяна и Андрей, оцениваете принятие этого документа? Есть ли у него какие-то недостатки, потому что он был, его критиковали эксперты?
Первое мое замечание это о том, что он проголосован только в первом чтении, и в втором чтении он еще не проголосован, и об этом, в принципе, и говорят мои коллеги, да, представители правозащитных организаций, что этого до сих пор не произошло. Это как бы один важный момент. Вот, возможно, Андрей продолжит.
Что действительно правозащитники обеспокоены тем, что этот законопроект не принимается, и коалиция общественных организаций «Правозащитный порядок Дэнный» неоднократно заявляли публично и призывали народных депутатов проголосовать за этот законопроект, который бы стал законом, и мы могли бы пользоваться им в рамках международного права.
Есть ли в нем ряд таких существенных недостатков? Господин Диденко.
Ну, мы говорим о принятии его во втором чтении. И уже в рамках этого голосования, я имею в виду уже перед голосованием в комитетских слушаниях, будут, я надеюсь, будут устранены недостатки. Я сейчас не готов конкретно его анализировать, этот законопроект, но мы в целом говорим о очень важном и очень актуальном вопросе, который бы мог продвинуть нашу страну к тому, что мы могли бы все-таки пользоваться этим правом и все-таки суд над теми людьми, которые нарушают права человека, он бы мог быть реализован спустя время. Да, действительно, я соглашаюсь полностью с тем, что времена меняются, и через какие-то год, два, три мы не знаем, что произойдет. Возможно, и власть в России поменяется, возможно, и поменяется ситуация и на временно неподконтрольных Украине территорий, и тогда эти лица, они могут предстать перед законом и перед судом, и эти приговоры, которые сейчас будут и озвучены, которые уже будут вынесены даже в заочном производстве, они могут стать реальными решениями судов.
У нас есть звонок в студию. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вас беспокоит город Харьков. Вот ребята, два эксперта, вот Татьяна и
Андрей Диденко.
Андрей. Вот скажите мне, пожалуйста, Андрей и Татьяна, вот сколько Россия поубивала наших СБУшников, Харибуриш, там напало, они чувствуют, россияне, на Украине вольница какая-то. А почему вы нашему правительству какому-то, я не знаю, кто это, ну при Порошенко хоть немножко их пощелкали там ДНР, ЛНР этих, а сейчас вообще ноль. Почему бы нам не создать, типа, израильского Моссада, и их кончать там, пристреливать в Крыму, в России, в Москве? Почему так он не создать?
Спасибо, мы услышали ваш вопрос. Господин Диденко, госпожа Катриченко, что вот вы скажете насчет такого призыва, мнения нашего слушателя из Харькова?
Я понимаю эмоции за людей, особенно тех, которые потеряли близких, особенно тех, которые сами пережили пытки, особенно тех, которые ощутили на себе эту несправедливость. Но опять же, Украина – это правовое государство, мы действуем в рамках национального и международного права. И пытки, я повторюсь, они являются неприемлемыми в рамках любого права, в том числе даже при оглашении войны, даже при военных действиях пытки считаются противозаконными.
Татьяна, вам есть что сказать?
Я не по этой теме. Я хотела просто уточнить свою ошибку предыдущую по поводу законопроекта 2689. Его просто он принят во втором чтении, и в целом он просто его не подписывает президент, и это длится уже более 3 месяцев. Вот. Поэтому вот это хотела исправить.
Хорошо. Скажите, опять-таки, данные международных организаций, то, что удалось им тоже по крупицам собрать, свидетельствует о том, что за время российской агрессии имеем около 4000 жертв пыток. Есть ли какие-то механизмы в Украине для защиты этих жертв? Проще говоря, куда этим людям обращаться, если они пострадали физически, психически?
Ну, в первую очередь, это в правоохранительные органы. Мы же об этом понимаем. Если, например, вот мы будем говорить, зачем абстрактно, можно говорить конкретно. Возвращается человек, который был задержан незаконно на территории, например, Донецкой области, да, не подконтрольной Украине. Он пробыл так в заложниках, например, более 4 лет. Мы понимаем, что он подвергался пыткам, моральному, да, давлению. Как после, допустим, его освобождают в рамках так называемого обмена, да, что происходит сразу? Сразу он обращается или к нему обращаются, да, представители правоохранительных органов, которые фиксируют, да, вот все эти нарушения, о которых он может сказать, да. Во-вторых, это обращаются также психологической поддержкой. Я знаю из разговоров с нашими освобожденными о том, что вот такая вот медицинская и психологическая поддержка, она у нас, скажем так, не на должном уровне. И они также жалуются на работу правоохранительных органов, которые поверхностно берут у них показания, да, они не углубляются в какие-то конкретные фамилии. И в этом есть проблема. И после этого человек, который подвергался пыткам, да, он подвергается еще и здесь такой психологической травме, потому что он понимает, что все, что происходило с ним, может, все эти преступления могут остаться безнаказанными. Вот, поэтому это есть такой, ну, важный момент. Поэтому мы, например, да, призываем усилить, да, там, внимание, да, со стороны правоохранительных органов, а также там государственных соответствующих органов для того, чтобы эту ситуацию изменить.
А на ваш взгляд, Татьяна, качественно ли работает следствие с показаниями с бывших пленными? Они помогают судебным процессам или это только просто для средств массовой информации их истории?
Да, мы знаем, что существует одно большое уголовное производство касательно агрессии Российской Федерации. В этом большом уголовном производстве очень много, там, тысячи эпизодов, тысячи потерпевших и тысячи свидетелей. Вот если наши правоохранительные органы видят перспективу, да, расследования какого-то одного конкретного эпизода, выделяется этот в отдельное криминальное уголовное производство и расследуется. Например, это как пытки на изоляции. Да, мы знаем, что сейчас дело уже передано в суд. Есть как минимум один подозреваемый, да, который
физически, да, был задержан. И происходит там сейчас вот должен начаться слушание по существу. С другой стороны, недавно общались с представителями правоохранительных органов, и мы поняли, что, например, есть желание расследовать преступления, совершенные на территории женской колонии Снежно, да, 127-й, где удерживаются гражданские заложницы. Вот. Но, несмотря на то, что там были десятки женщин, прошли через это, ну, то есть несколько десятков женщин, у правоохранителей нет свидетелей, да, которые могут свидетельствовать о том, что там происходило. То есть ситуация не владеет, но вот конкретных свидетелей нет. Поэтому сложно как бы судить об эффективности. С одной стороны, я понимаю, что это довольно сложные дела, которые сложно расследовать, и много эпизодов, много свидетелей. С другой стороны, возможно, нет какого-то понимания, да, что из вот этих вот конкретных эпизодов состоит какое-то большое комплексное дело, которое вот можно сложить как мозаику, да, из маленьких таких дел.
А в чем, скажем так, смысл пророссийским группировкам и России содержать такое количество людей на неподконтрольных Украине территории, в этих секретных тюрьмах? Вот в чем тут...
Ну, мы сейчас их уже не называем секретными, они как бы более-менее их местонахождение, известно, да, то есть это колонии...
Незаконными,
СИЗО,
так?
Да, незаконные, да. В чем смысл? Смысл, скорее всего, в том, что, как бы они набирают себе так называемый обменный фонд для того, чтобы, во-первых, да, в будущем так провести обмен, да, на кого-то, вот, кого-то более важного. Также мы знаем, что людей задерживают для целью выкупа, например, и удерживают долгое время. Поэтому цели у них могут быть разные, но смысл один, страдают люди, да, совершенно ни в чем не повинны, часто, кстати, которые проявляют свою проукраинскую позицию.
Когда речь идет о пленных, то есть какая-то определенная избирательность в том, кого мы возвращаем, кого не возвращаем, или это нет такого выбора?
У нас точно его нет, этого выбора. А компетентные органы, как всегда, говорят о том, что они работают с списком в алфавитном, да, показателе. Потому что...
Но можно говорить про какую-то избирательность такую некую?
Возможно, из наших тоже, из опыта нет такой избирательности. Например, я спрашиваю, почему военнослужащие украинские не в приоритете, которые попали на территорию неподконтрольную во время выполнения боевых заданий. Или, например, люди, которые мы знаем об этом, сотрудничали с правоохранительными органами, да, в той или иной мере, они не в приоритете. Возможно, мы можем говорить, что в приоритете люди, которые имеют, вот на данный момент, которые имеют проблемы со здоровьем, да, то есть те, которым необходима срочная медицинская помощь. Да, вот этот есть такой, по нашей информации, есть такой отдельный список сформированный. Вот, но это весь приоритет.
И мой последний вопрос и к вам, Андрей, и к вам, Татьяна. Хватит ли Украины политической воли, силы расследовать подобные преступления, касается пыток и жестокого обхождения с людьми?
На мой взгляд, Украина вынуждена это делать, потому что это ее граждан, и фактически уже этот вопрос поднимается уже неоднократно, и модели, как это делать, с каждым днем, мне кажется, улучшаются, уже практики появляются более совершенные. Ну а пользуясь случаем, я еще хотел бы сказать о тех лицах, которые оказались в заложниках. Это тысячи людей, которые находятся в местах лишения свободы. На момент, как в 2014 году, когда произошли все эти действия, на территории Луганской и Донецкой области остались без поддержки около 13-15 тысяч заключенных. Это лица, которые находятся в местах лишения свободы. Как-то так исторически сложилось, что на территории Донецкой и Луганской области наиболее количество тюрем и колоний. Это почти 20% от всех людей, которые находятся под стражей, они оказались в заложниках. И если люди, которые были на воле, они имели право выбора, они имели возможность уехать на подконтрольную Украине территорию или в другую страну, то те люди, которые находились под стражей, они оказались заложники, в том числе и лица, которые отбывают пожизненный срок. Я знаю несколько историй, где лица находятся под стражей, говорили, что они невиновны, они не совершали преступления. Один из таких историй – это Сергей Скоморохов, который находился в Инакиевской колонии, и есть совсем свежее решение Европейского суда о том, что Европейский суд признал нарушение статьи 3 и 6, это пытки и право на справедливый суд. И тем не менее, украинский Верховный суд отказался принять решение о изменении меры пресечения Скоморохова. И Скоморохов умер, теперь его с нами нет. И вот такая плачевная ситуация, как говорится, и в наших украинских судах.
Татьяна, хватит ли украинских властей сил расследовать подобные преступления?
Ну, я соглашусь с Андреем, что другого выхода у украинского государства нет. Думаю, что в такой связке, да, украинские правоохранительные органы при поддержке гражданского общества, потому что мы знаем, что правозащитные организации много также прикладывают усилий для того, чтобы помочь, да, в расследованиях, собирая эти свидетельства, передавая их правоохранительным органам. Я думаю, у меня оптимистический прогноз, я думаю, да. И все, что мы не сможем расследовать, все, что нам будет не под силу, да, мы знаем, понимаем, что как вот по поводу Погодина, да, о котором вы говорили, то есть я думаю, что здесь придут нам на помощь, да, и наши международные партнеры.
Спасибо вам, эксперты, за участие в нашей программе. Напомню, что с нами сегодня были Татьяна Катриченко, представительница организации «Медийная инициатива за права человека», координатор направления «Проблема заложников в Ордло» и Андрей Диден, координатор программ Харьковской правозащитной группы, эксперт по вопросам пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы.
Словарь. Вот и баутизм. Прием в российской пропаганде дословно переводится «А как насчет вас?». По цивилизованным правилам дискуссии на критику нужно отвечать аргументированными и логичными пояснениями. Тогда рождается истина. Если же против вас применяют «вотэбаутизм», в ответ на любую критику вы услышите встречное, часто и справедливое обвинение. А у вас не лучше. Аргументы могут вообще не касаться сути спора. Например, вы говорите, что в России отсутствуют реальные выборы. Из-за отсутствия конкуренции в СМИ, того, что реальных кандидатов не допускают к голосованию, фальсификации, особенно в северокавказских республиках и так далее. Но это вам парирует тем, что в Украине президент – бизнесмен. С помощью вотэбаутизма, сопровождаемого криками и эмоционально окрашенными словами, образами женщин, детей, пропагандист старается включить у слушателя сильные эмоции. Когда включаются эмоции, может выключиться разум. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
В Харькове и Харьковской области, по данным Минздрава Украины, одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом. Больницы переполнены, врачей и медсестер не хватает, лекарства пациентам приходится докупать за свой счет. Больше об этом в сюжете телеканала «Настоящее время».
Ольга Кравцова лікується від коронавірусу в залізничній лікарні Харкова. У своїх відео розповідає, палати заповнені. Вільні ліжка з'являються тільки, якщо хтось помирає.
В палатах по 6. По 5, по 6 людей, всі палати зайняті, люди лежать в таких умовах, коридори довгі, медсестра одна чи дві, їх спробують знайти.
Старий корпус лікарні без ремонту і поки без опалення. У палатах протяги, немає умов для підтримки мінімальної гігієни. Дівчина пересувається на інвалідному візку. Для неї кожен поріг – серйозна перешкода. А панцирне ліжко – згубне для хребта.
Ось ванна кімната. Ванна кімната. Тут не пройдеш, не вийдеш. все занято, заставлено. Иначе кто там ванна є, там стоят дві якісь, покупатися там неможливо. Умов нема.
Ольга зізнається, готова терпіти такі умови. Адже сатурацією близько 80 вона на силу домоглася госпіталізації. Бригади швидкої допомоги відмовлялися її забирати через брак місць у лікарнях. Щодня на ліки дівчині потрібно близько $50. З їхньою покупкою допомагають друзі і знайомі.
Хто хотів помінятися зі мною? Хто розказує, що я тут приїхала полежати на курорті?
Зараз у Харкові на всі лікарні 1500 місць для пацієнтів із ковідом. За офіційними даними, зайняті з них тільки 2/3. Тому в області і не впроваджують локдаун. Але волонтерка Наталя Попова, яка допомагає хворим на ковід, називає ці цифри маніпуляцією.
Скільки в лікарні можна розмістити кроваті на пределі? 800. Скільки з них задіяно? 300. Если мы говорим про задействованных, то есть про количество медиков, бригад, поточного кислорода и концентраторов, вот фактического, сколько занято? 300. А койкофонд занят на сколько? На 35%.
Наталя стверджує, в деяких лікарнях не встигли прокласти кисневі траси. І всюди не вистачає анестезіологів і медсестер. Про гострий дефіцит кадрів відкрито говорять і головні лікарі.
Ми ввели 420 койок. Мы получили на это все подтверждения, и в сегодняшних реалиях мы сейчас формируем дополнительные бригады. У нас есть проблема, это сам кадровый состав. Мы по контракту набираем людей с фондом выплаты фонда заработной платы до 300%.
От взрывов и экшена до котиков и деталей. За 8 лет войны на Донбассе украинская военная журналистика сильно изменилась. Об этом и как она изменилась, мы будем говорить с моей коллегой Дарьей Куриной. Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажи, пожалуйста, ты побывала на выставке «13 ракурсов войны», где свои работы показывают фоторепортеры, которые освещают события. Скажи, что тебя больше всего задело, впечатлило? Какие работы?
Ну, не могу выделить прям какую-то конкретно одну, но, наверное, несколько коллег могу сказать, что попали в самое сердце. Это работа Елены Максимовой, фрилансерки из издания «Донбасс Фронтлайнер», из последней ее командировки в сентябре в зону ООС. Фото называется «Прикрытие», и, собственно говоря, было снято в момент, когда ребята уже должны были возвращаться на базу с позиций, но начался снайперский обстрел, и военный, который с ними был, в прямом смысле их прикрывал, и Елене удалось заснять момент, именно когда вот он, поднявшись немножечко над окопом, следил за тем, чтобы они пробежали, и очень поразили работы Андрея Дубчака, который умеет просто снимать настолько проникновенно вот лица военных, показывать те эмоции, что мы вот видим не просто какую-то картинку, где человек в форме, а можно прочитать какую-то историю за тем, что стоит за этим военным, какие он эмоции испытывает.
Но вот ты сама освещаешь войну с самого начала. Что тебя привело в военно-фотокорреспонденцию?
Меня сейчас, наверное, уже нельзя назвать каким-то военкором. Я немножечко больше уже ушла в мирную сторону. Что привело? Я сама из Донецка, и, собственно говоря, у меня это все на глазах начиналось. И когда...
То есть твоя личная история, да?
Практически да, потому что так получилось, что когда я еще работала в Донецке, у нашего фотокорреспондента, с которым мы работали в паре, недавно только вот родился маленький ребенок. И все-таки позиция была главного редактора, с которой я работала, что все-таки вот семейных мы бережем, а не семейных можно бросать на все дежурства, на все захваты. И поэтому мне приходилось быть сразу и фотографом, и журналистом, и придумывать какие-то легенды. Поэтому выбора особенно не было, нужно было снимать каким-то образом. И поэтому ты начинаешь, да, уже как-то ловить. Уже не столько для себя, сколько для тебя важно становится показать другим людям, что происходит на самом деле, как это было, в каком ракурсе, и постепенно ты без этого не можешь.
Дарья, ну вот что цепляет, скажем так, мирные фотографии или все-таки фотография, которая освещает там военные будни или что-то такое более такое вот эмоциональное, ностальгическое по мирным событиям?
Наверное, больше всего цепляет то, как изображены мирные жители, которые живут на линии фронта. Потому что все-таки как бы все привыкли к военным, все привыкли к сводкам. Есть такая позиция, что вот защитники — это герои, а к людям всегда такое двузначное отношение, что вот это вот они войну позвали. А на самом-то деле у этих людей очень много историй, когда показывается именно их жизнь, абсолютно какие-то такие кинематографичные картины в том же Зайцево, когда вот в поселок, собственно говоря, на блокпосту, там сушится белье, сидят бабушки возле подъезда, поют песни, и на фоне этого белья идет военный в полной амуниции.
Спасибо, Дарья. Была моя коллега Дарья Куриная, которая побывала на выставке военной фотографии. Вы слушали программу «Радио Донбасс Реалии». В студии сегодня для вас работали Надия Константинова и Егор Устинов. На этом мы прощаемся. Всего хорошего.
Это было радио «Донбасс Реалии».